Рит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Столетие перелета Луи Блériот через Ла-Манш». Эссе Бориса Парамонова. Памяти всхсоновца Евгения Вагина. Некролог Михаила Талалая. Культурная панорама и музыкальные записи, которые я с некоторых пор, Андрей, уже не называю новыми, поскольку вы вечно норовите приготовить некий сюрприз даже со старыми записями, правда?
Да, конечно, так и сегодня мы будем слушать записи совершенно не новые, записи практически 25-летней давности, но остающиеся до сих пор практически неизвестными широкой публике. Это трио замечательного питерского музыканта Валерия Масовского.
Обратимся к культурным новостям прошедшей недели. Выбран русский перевод названия последнего романа Набокова «The Original of Laura», та самая книга, которая осталась только на карточках писателя и которая теперь выйдет и по-английски, и почти параллельно на русском языке, но вот на русском она выйдет под названием «Лаура и ее оригинал». Заглавие, как сообщается в пресс-релизе издательства «Азбука», которое обладает правами на публикацию книги в России, согласовано переводчиком Геннадием Бараптарло и редактором Андреем Бабиковым с сыном писателя Дмитрием Владимировичем Набоковым. Он владелец фонда наследственного имущества Владимира Набокова. И без его согласия название на другом языке, как я понимаю, эти права, не может быть утверждено. Точная дата выхода русского перевода неизвестна, но он появится очень вскоре после публикации американского и британского изданий, а они намечены на 17 ноября этого года. Мне уже не раз приходилось говорить и в эфире «Радио Свобода», и писать на свободовском сайте, что я совершенно не согласен, правда, это мое частное мнение, и кто хочет, его разделяет, кто не хочет, нет. Я совершенно не согласен с таким вариантом перевода. Мне кажется, что имя Лора по-английски, «The Original of Laura», не должно переводиться как «Лаура» или «Лаура», потому что Петрарка тут, по-видимому, ни при чем, а если и при чем, то это есть какой-то художественный ход, а на самом деле здесь подразумевается другое женское имя, которое по-английски звучит как Лора. Лора – это искаженная пастернаковская Лара, и Original of Laura, то есть оригинал или подлинник Лоры, подлинник пастернаковские Лары и есть набоковская Лора. У Набокова с Пастернаком, как известно, на протяжении многих десятилетий то открыто с называнием вещей своими именами, то скрыто, так сказать, под ковром, шла давняя художественная эстетическая полемика, переходящая иногда даже в политическое несогласие со стороны Набокова. Я имею в виду сам роман «Доктор Живаго» и революцию, как она описана у Бориса Леонидовича. И тем не менее, Набоков постоянно возражал Пастернаку и как бы противопоставлял пастернаковской художественности некую им понимаемую подлинность. И вот мне кажется, что или некий художественный оригинал – это вообще набоковский прием, и по отношению к Пастернаку я берусь доказать, что так оно и было и в этом случае. Но, конечно же, мы должны дождаться выхода романа и, в конце концов, дело наследников Набокова принимать то или иное заглавие для перевода. Я со свиным рылом в калашный ряд не лезу, и, тем не менее, мое мнение такое. Мне кажется, что со временем это название будет принято. То, которое предлагаю я, за этим стоят некоторые художественные концепции. Простите, что я так себя рекламирую. Поехали дальше. Андрей, ваши новости.
Организация коммунистов Петербурга и Ленинградской области обратилась с открытым письмом к Мадонне. Казалось бы, тоже мне событие. Подумаешь, поп-певица выступает на одной из городских площадей. К тому же теперь уже все это, хочешь не хочешь, но в прошлом. И дело-то не в самом концерте. Бог с ним, выступила и выступила. Хорошо ли, плохо ли, это пускай решают ее поклонники. Мне интересно совсем другое. То, что вокруг этого, в общем-то, абсолютно незначительного события, завертелось в нашей политической культурной среде. Авторы письма призвали Мадонну к ответственности перед местом выступления, где произошла Великая Октябрьская социалистическая революция и началась для всего мира в 1917 году новая эра. Тут нельзя вертеть попой, быть легкомысленно одетой, крутиться на шесте и привечать лесбиянок. Необходимо одеться скромно, петь мелодично и помнить о нормах морали, писали авторы письма. Честно говоря, Иван, после этого я абсолютно убежден, что организация коммунисты Петербурга и Ленинградской области, или, по крайней мере, их сайт и их открытые письма, это гигантский розыгрыш. В конце концов, не может быть, чтобы настолько у людей было затмение ума. Ничем другим, кроме как гениальным стёбом, немножечко, может быть, в духе «Ленин грипп». Надеюсь, все помнят «Ленин грипп», фантастический розыгрыш Сергея Курёхина и Сергея Шолохова на ленинградском телевидении. Так вот, ничем другим я объяснить появление подобных писем не могу. Но тоже бог с ними, меня не это огорчило. Меня огорчило то, что в связи с этим письмом практически все средства массовой информации вспомнили о выступлении против концерта Мадонны директора Эрмитажа Михаила Петровского. Во-первых, заявлял Петровский, шумные мероприятия отрицательно сказываются на картинах в музее. И тут я не могу с ним ни согласиться, ни наоборот поспорить. Ему виднее, он хранитель одного из двух, трех, четырех величайших музеев нашей страны. А во-вторых, Петровский был недоволен тем номером, когда певица появляется на сцене на кресте. После его протеста организаторы обещали, что богохульства на концерте не будет. Было богохульство, не было, пускай каждый решает для себя из тех, кто был на концерте. Мне непонятно другое. Мне непонятно, почему директор государственного музея, то есть, если я правильно понимаю, человек, который существует на деньги налогоплательщиков, православных, мусульман, индуистов, если такие у нас есть, евреев, атеистов и так далее, позволяет себе что-то советовать организаторам и участникам мероприятия, которые ни малейшего отношения к его музею не имеют. Если бы он выступал как частное лицо, да ради бога, это мог выступить и Михаил Петровский, мог выступить Иван Толстой, мог выступить Андрей Гаврилов или Вася Пупкин из какого-нибудь Мухожранска. Проблем нет. Но когда он выступает как директор, повторяю, государственной организации, возникает вопрос, а по какому праву? Почему я, оплачивая его своими налогами, должен слушать то, что я иначе как православным бредом назвать не могу? Я не имею в виду православную религию и верующих. Я имею в виду то, что кто-то пытается, прикрываясь этой верой и религией, диктовать поп-певице, как ей одеваться, выступать и вести себя на поп-концерте. И опять-таки, даже это я не стал бы выносить как новость недели, если бы не параллельные новости, которые приходят из разных уголков нашей необъятной Родины. Ирина Лебедева, новый директор Государственной Третьяковской галереи, объявила о том, что перед выставками, тематически связанными христианством или религией в целом, будет устраивать круглые столы с представителями церкви. Мы должны развивать и дальше наш конструктивный диалог с церковью, и не только в области древнерусского искусства, но и в области современного искусства. Хочется позитивного диалога, а не тех скандалов, которые подчас возникают. Но здесь, конечно, не нужно пытаться понять, что она имеет в виду. Понятно всем, что это связано, судя по всему, с историей выставки «Запрет на искусство 2006», куратором которой был Андрей Ерофеев, в то время глава отдела новейших течений Государственной Третьяковской галереи. По просьбе организации «Народный собор» организации православного толка, примерно такого же, как и уважаемый директор Эрмитажа Михаил Петровский, или, по крайней мере, как он себя проявил в истории с Мадонной. Так вот, по просьбе этой организации прокуратура провела проверку и возбудила уголовное дело против Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова, директора центра имени Сахарова. Странным образом, это сообщение о заявлении Ирины Лебедевой, в котором, казалось бы, ничего плохого-то, в общем, быть не должно, перекликается с сообщением, которое пришло из Чечни, о том, что в Гудермесе на базе типографии «Путь» создана студия по производству мультфильмов на чеченском языке. Долго говорится о том в сообщении и в пресс-релизе студии, что это самая современная мультстудия на территории России. Возможно, так оно и есть. Я не специалист по технике съемки мультфильмов. Однако меня заинтересовала следующая фраза в пресс-релизе. Анимационные ленты будут сниматься с учетом религиозных и национальных традиций чеченцев, а по всем сценариям экспертная комиссия из представителей муфтията будет давать оценку на предмет их соответствия религиозным нормам. Я рад, что Михаил Петровский оказался в такой блистательной компании.
А я хотел бы, Андрей, с вашего позволения, вернуться снова к книжкам, но как бы непростым. Наталья Солженицына обсудила с Владимиром Путиным перспективы изучения архипелага ГУЛАГ. Андрей, я не оговорился. Именно так. С Владимиром Путиным. И именно изучение архипелага ГУЛАГ. Российских школьников не следует принуждать к обязательному чтению романа Солженицына, так сказано в этом сообщении, романа Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Даже в сокращенном варианте, даже в одном томе. Это нереалистично, сказала вдова писателя Наталья Дмитриевна на встрече с Владимиром Путиным, которая состоялась 28 июля. «Коммерсант», цитирует Наталью Солженицыну, «разумно ввести несколько уроков, 2-3. Этого достаточно, чтобы зажечь сердце. У кого зажжется, тот продолжит читать». Конец цитаты. В этой новости, конечно, поражает все. И странная необходимость встречи вдовы Солженицына с премьер-министром страны, чекистом, даже если и в прошлом. И затем вот этот вот призыв к тому, чтобы архипелаг ГУЛАГ, в этот опыт художественного исследования не углубляться, потому что, как сказала дальше Наталья Солженицына, «а то мы никуда не уедем, будем плясать на пепелище». Вот этот призыв изучать не столько архипелаг ГУЛАГ, сколько архипелаг Лайт в облегченном своем виде, это, надо сказать, повергает меня в полную растерянность. Я не знаю, что думаете, Андрей, по этому поводу вы.
Вы знаете, Иван, меня поразили две вещи тоже. Не все поразило. Меня не поразила встреча вдовы Александра Исаевича Солженицына с Владимиром Владимировичем Путиным. Ну, в общем, мы и не такое видали. С моей точки зрения, не зная глубинных каких-то мотивов, а лишь говоря о том, как это выглядит, вот в этой фразе я специально избегал эпитетов. Я не могу не вспомнить позорное судилище по Первому каналу советского телевидения, когда группа ведущих деятелей культуры и какого-то общественных деятелей еврейской национальности, в частности Аркадий Райкин, были вынуждены, пряча глаза, говорить про то, какой плохой сионизм и как жуткий и огромный Израиль порабощает маленькие и несчастные арабские государства. Для меня это примерно то же самое. Меня удивило, повторяю две вещи. Меня удивило, конечно, как и вас, попытка из ГУЛАГа сделать облегченное чтиво, однотомное. В общем, это очень правильный путь, я считаю. Вообще, скоро всю нашу историю нужно просто-напросто свести к одному абзацу, в котором будет написано «Мы хорошие, умные и правильные, а все остальные бяки и редиски». И на этом изучение истории закончить. Нечего. Ну, а второе, что меня удивило, что, похоже, никто из этой парочки не знал про то, что архипелаг ГУЛАГ давным-давно рекомендован для чтения школьникам. Правда, не как обязательное, а как внеклассное чтение, как дополнительная литература, но рекомендован. Я не очень понимаю, вокруг чего был сыр-бор. Я не очень понимаю смысла этой встречи, как и вы. Мой жизненный опыт показывает, что это не пойдет на пропаганду творческого наследия Александра Исаевича, это не приведет к дальнейшему углубленному изучению архипелага ГУЛАГа или нашей истории. Я абсолютно уверен, что результат будет совершенно иным.
три, напомните, пожалуйста, какая музыка у нас сегодня звучит?
Сегодня у нас звучит музыка. Это трио Валерия Мысовского. Кстати, Валерий Мысовский стал играть джаз еще при жизни Сталина. Так про него обычно все и говорили. Он впервые сел за барабаны, когда лучший друг советской истории и советских историков еще был жив и здравствовал.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Столетие перелета Луи Блériот через Ла-Манш. В эссе Бориса Парамонова, которое прислали нам из Нью-Йорка.
25 июля 1909 года Луи Блериот перелетел через Ла-Манш. Значит, этому событию вот уже 100 лет. И газеты, естественно, этот юбилей отмечают. Пишут о том, какая это была сенсация, каким предстало цивилизационным подвигом и сдвигом. Конечно, так оно и есть. Вернее, было. Новинка была в том, что полет проходил над водой. Ла-Манш в этом месте шириной в 22 мили, и Блериот летел 37 минут. Начало прошлого века знаменовалось воздухоплавательным бумом. В полете Блерио интересно и то, что его организовала лондонская газета Daily Mail. Пресса, медиа, начала играть роль не информатора, а организатора событий. Она установила приз – 1000 фунтов, что в то время было ощутимой суммой. Точный день назначен не был, пробовали весь июль, когда в тех краях стоит спокойная погода. Два пилота, Хьюберт Лэттем и Шарль де Ламбер, перелететь не смогли. Первый упал в воду, а у второго аппарат сломался еще на испытаниях. Блериот был человек модерный, занимался техникой. Еще до увлечения авиацией успешно торговал ацетиленовыми фонарями для автомобилей. В авиастроении ему принадлежала новаторская идея моноплана. На таком он и совершил свой перелет. После этого шумного успеха занялся авиастроением уже на промышленной основе. С 1909 до 1914 года построил и продал 800 машин. Ну, а в 1914 году начались известные события, и авиация начала обретать дурную славу новейшего оружия. Романтический век авиации в принципе кончился, хотя увлечение всякого рода рекордами продолжалось еще все 20-е и 30-е годы. Существовал самый настоящий культ пилотов, от Линдберга в Соединенных Штатах до Чкалова в Советском Союзе. Сейчас забыто, но стоит по этому случаю вспомнить, что прославленным пилотом был итальянец Бадолья. Фашистский режим Муссолини, как и положено таким режимам, забавлялся грозными игрушками. Лично у меня, да полагаю, не только у меня, имя Блериот связывается не столько с авиацией, сколько с литературой. После «Сталинскую оттепель» был переиздан давно замолчавший, да и замалчиваемый Юрий Олеша, и в книге его избранного мы прочитали давний, 1929 года, рассказ «Цепь». Там мальчик произносит фразу «Блериот перелетел через Ла-Манш», желая показать, какой он взрослый, как разбирается в технике, а главным образом для того, чтобы выпросить у студента, ухаживающего за его сестрой, покататься на его велосипеде. И вот случается, что у него крадут велосипедную цепь, когда он зачем-то остановился. Полная катастрофа. Не зная, как выйти из этого положения, мальчик наталкивается на летчика Уточкина, знаменитого человека тех лет, русского Блериот. Уточкин, летчик, великий человек, может все. Из рассказа, прерываемого слезами, Уточкин понял, что студент Орлов отнял у мальчика велосипедную передачу. Происходит сцена со студентом, и опозоренный Уточкин удаляется, сопровождаемый ругательствами студента. Следует замечательная концовка, которую стоит привести целиком.
Это рассказ о далеком прошлом. Мечтой моей было иметь велосипед. Ну вот, теперь я стал взрослым. И вот взрослый, говорю себе, гимназисту. Ну что ж, требуй теперь. Теперь я могу отомстить за себя. Высказывай заветные желания. И никто не отвечает мне. Тогда я опять говорю, посмотри на меня, так недалеко удалился я от тебя. И уже смотри, я набряк, переполнился. Ты был ровесник века, помнишь? Блериот перелетел через Ла-Манш. Теперь я отстал. Смотри, как я отстал. Я семеню, толстяк на коротких ножках. Смотри, как мне трудно бежать. Но я бегу, хоть задыхаюсь, хоть вязнут ноги. Бегу за гремящей бурей века».
С тех пор, как Олеша написал этот рассказ, прошло еще 80 лет, и авиация все это время выдавала куда более впечатляющие рекорды, в том числе и по человекоубийственной части. Но это уже не вызов различным пассивистам, а быт. Самолеты сейчас главное транспортное средство, и ассоциации они вызывают уже и не с войной, а с туристическими полетами, скажем, в Венецию. Туристы летят, экономят время, а земная атмосфера отравляется, а Венеция разрушается от толкотни миллионных толп. Но никто не жалуется. Все идут в ногу с веком. Блерио важнее Ла-Манша.
Столетие перелета Луи Блерио через Ла-Манш. Эссе Бориса Парамонова. Андрей, напомните нам, пожалуйста, что мы сегодня слушаем.
Сегодня мы слушаем записи трио Валерия Мысовского. И сразу хочу на всякий случай извиниться, если будут не совсем хорошее качество этой записи. Дело в том, что у трио Валерия Мысовского до сих пор нет ни одного компакт-диска, а то, что мы слушаем сейчас, это собранные его выступления на фестивале «Осенние ритмы» 80-х годов, любовно собранные и изданные микроскопическим тиражом Ленинградским джазовым клубом «Квадрат».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Теперь 2 минуты для краткого выпуска новостей, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ситуацию в зоне юго-осетинского конфликта спустя год после грузино-российской войны обсуждаем с первым вице-президентом Всемирного конгресса русскоязычного еврейства Валерием Энгелем. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Южная Осетия в полночь 5 августа закрывает границу с Грузией. Такое решение принял президент республики Эдуард Кукуйте. Во вторник российские военные в Южной Осетии были приведены в повышенную боеготовность, как сказано, в связи с обострением ситуации в регионе. Премьер-министр Южной Осетии Асланбек Булатцев был во вторник освобожден от должности по состоянию здоровья. Вместе с ним уходит в отставку все правительство. Правозащитники встревожены предложением мэра Москвы Юрия Лужкова ввести смертную казнь за торговлю наркотиками. Как заявила глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, введение высшей меры наказания проблем распространения наркомании не решит. Районный суд Екатеринбурга во вторник повторно арестовал правозащитника Алексея Соколова. Лидеры ведущих держав Запада не будут поздравлять президента Ирана Махмуда Ахмадинежада со вступлением в должность. Бывший президент США Билл Клинтон встретился в Пхеньяне с лидером Северной Кореи Ким Чен Иром. Цель визита Клинтона – переговоры об освобождении 2 американских журналисток, приговоренных в Северной Корее к 12 годам заключения. В столице Башкирии, Уфе, по обвинению в экстремизме задержаны журналисты, интернет-блогеры. Руководство НАТО приняло решение изменить организационную схему командования войсками международной коалиции в Афганистане. Решение было принято на совещании, на котором впервые председательствовал новый генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фог Расмуссен. В Австралии задержаны 4 человека, которые, как утверждается, планировали крупный теракт. В провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана повстанцы убили во вторник 4 полицейских. В Китае официальные средства массовой информации сообщили, что по обвинениям в организации беспорядков в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в прошлом месяце были арестованы 83 человека.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, напомните нам, пожалуйста, что мы сегодня слушаем?
Сегодня мы слушаем компакт-диск, любовно изданный питерским джазовым клубом «Квадрат» микроскопическим тиражом. Это компакт-диск с записью трио Валерия Мысовского. Записи середины 80-х годов.
Июня в Риме скончался Евгений Александрович Вагин, литературный критик и журналист, 30 лет проработавший в Риме в русской службе Ватиканского радио. В историю Вагин вошел прежде всего своим участием в подпольной ленинградской организации ВСХСОН, Всесоюзном социал-христианском союзе возрождения народа, которое действовало в течение 3 лет с 64 по 67 год. Лидером ее был Игорь Огурцов. Отсидев 8 лет в лагере, Евгений Вагин эмигрировал и поселился в Риме. О его непростой судьбе и перипетиях биографии рассказывает наш итальянский корреспондент, историк Михаил Талалай.
С Евгением, а теперь, вероятно, надо говорить, с Евгением Александровичем, мы познакомились ровно 20 лет тому назад. Шел 89-й год, расцвет Горбачевской эпохи. И в Италии нас, тогда еще редких представителей непартийных советских граждан, воспринимали по-итальянски радостно, как неких ласточек перестройки. Самые интересные встречи были, конечно, в Риме, и в том числе встречи с Евгением Александровичем Вагиным. У нас нашлись общие питерские знакомые, и поэтому, думаю, он отнесся ко мне много внимательнее, чем я рассчитывал. Первая встреча наша произошла в Ватикане, на папской радиослужбе, где Вагин проработал в общей сложности 30 лет. У меня были свои стереотипы, и я был убежден, что и Вагин, ватиканский радиожурналист, принадлежал к плеяде высокообразованных и загадочных русских католиков. Он оказался уязвленным таким предположением, заявив, что ныне в Ватикане иные либеральные времена. И дабы устранить, вероятно, остатки какого-либо подозрения, сопроводил меня в православный храм на Виа Палестра. Я еще не знал, что пройдут годы, и я примусь за изучение истории этого очага русской веры на берегах Тибра. Не знали мы, что спустя 20 лет в стенах этого храма Евгения Александровича будут отпевать. Его биография как православного русского римлянина, конечно, к тому моменту уже сложилась, с неизбежным для всех эпилогом. Но мы не знали, слава Богу, этого срока – 20 лет. На Виа Палестра Евгений Александрович действительно по всем параметрам оказался видным членом православной общины. Как бы отраженно на следующий день со мной случился казус обратного порядка. Я съездил в Римский Успенский женский монастырь на периферийной Пизанской дороге, где был тепло принят русскими монахинями. Вел себя там, как в православной обители, и уехал оттуда в таком настроении. Евгений Александрович долго смеялся над моим очередным римским заблуждением. Монастырь оказался католическим, но восточного обряда. Именно этот его заливистый, неожиданный смех, даже хохот, составлял замечательную и привлекательную черту его облика. После залпа такого хохота с ним становилось легко. В тот мой самый первый приезд, 20-летней давности, Евгений Александрович сделал еще один тронувший меня жест. На прощание он вручил мне, вчера еще незнакомцу, итальянскую купюру. Момент поначалу получился неловкий, но меня тронул этот бескорыстный, щедрый жест, и красивую купюру с портретом физика Алессандро Вольта я принял. Прошли годы, мы стали соседями по Италии, прощаясь примерно в тех же кругах, встречаясь в тех же местах. Обладая живым, деятельным характером, под стать общей итальянской атмосфере, вести обломовский образ жизни здесь трудно, Вагин оставлял за собой шлейф рассказов и даже пересуд. Следует напомнить, как Вагин оказался в «Римлянинах». Житию на Тибрских берегах предшествовали мордовские лагеря и громкое уголовное дело. Политических тогда не было. Дело титуловалось трудной аббревиатурой «ВСХСОН» по громкому названию Ленинградской подпольной группы «Всероссийский социально-христианский союз освобождения народа». Из подельников Вагина назову другого известного диссидента Игоря Вячеславовича Огурцова, с которым мне тоже довелось познакомиться, когда тот вернулся в Россию из эмиграции. Дело ВСХСОН шло в 1967 году. Оттепель закончилась, страну опять подмораживали, и молодых антисоветчиков, Вагину было меньше 30, осудили строго. Вагин и его товарищи, цитирую текст обвинения, были признаны виновными в том, что они в целях захвата власти в стране организовали заговор, а для осуществления этого преступного плана создали нелегальную антисоветскую организацию ВСХСОН. И, являясь руководителями этой организации, систематически проводили до ареста подрывную антисоветскую организационную деятельность, направленную на осуществление заговора, на вооруженное свержение советского государственного и общественного строя и установление в СССР буржуазного режима. Вагину вменили в вину также абсурдные кафкианские обвинения в том, что он переписал для организации заговора революционные книги Бердяева. Книги, при некотором усилии, доступные в публичке. В том, что он приобрел для ВСХСОН ряд других книг, в том числе Керенского, и мемуары белогвардейских генералов, опубликованные советским, ленинградским издательством в 20-е годы. Да, книги сопровождали Вагина всю жизнь. Но помимо этих текстов, существовали в самом деле и дерзкие антисоветские тексты подпольщиков. Более того, существовала революционная организация, причем строго конспиративная. Ее члены были разбиты на тройки, и каждый знал лишь второго члена тройки и ее старшего. Всего же в Союз за 2 года его деятельности вошло 26 человек. Конспирацию, понятное дело, вскрыли и сурово разгромили. Огурцову, как вождю, дали 15 лет, Вагину 8, остальным тоже приличные сроки. И тут потянулся первый шлейф. Если советские власти увидели во ВСХСОН некую угрозу, вероятно, весьма иллюзорную, то ряд других диссидентов, и мне доводилось слышать это мнение, увидели бесполезную провокацию рекламного толка. Понятно было, что в середине 60-х годов о каком-то революционном восстании советского или подсоветского народа, да еще под лозунгом «Правды Божьей на земле» и думать не приходилось. Некоторые диссиденты и осудили Всероссийский социально-христианский союз освобождения народа как почти хулиганскую выходку. Лишь тупой советский режим серьезно мог ее покарать. Однако кара таки Вагина настигла, и мордовские лагеря он прошел. Поразительно, но теперь, когда в бывшем СССР, в новой России, действительно установлен буржуазный строй с рядом оговорок, Вагин и его подельники до сих пор не реабилитированы, несмотря на их обращение в конституционные и прочие суды. После отсидки Вагина выпустили за рубеж, и он обосновался в Италии, единственным, пожалуй, из диссидентов той поры, наряду с Юрием Мальцевым. Вне сомнения, отсутствие возможности работать в академической сфере стало для Евгения Александровича глубоким разочарованием. В итоге минимальное и временное приложение своим научным силам он нашел при протекции Витторио Страда, став лектором в Венецианском университете. В те же годы римская судьба привела еще к одному печальному эпизоду, закрывшему для Вагина двери многих академических учреждений. Речь идет о скандале, связанном с библиотекой имени Гоголя в Риме. Сейчас это книжное собрание попало в состав Национальной библиотеки города Рима. Однако из первоначальной описи в 35 тысяч томов Национальную библиотеку достигло 18 тысяч, то есть чуть больше половины. Римский славист Габриэль Мацителли написал историю библиотеки Гоголя. Она включена в один московский сборник «Русские в Италии. Культурное наследие миграции». Габриэль Мацителя в своей статье не называет имени того лица, который втайне пытался переместить библиотеку за границу. Однако искушенным читателям ясно, что речь идет о Вагине. Ему, как одному из самых культурных членов русской колонии, доверили книгохранилище на пьяцце Сан-Панталео. Но он с этим поручением не справился. Книги брали кто хотел, бегать за должниками не было возможности, библиотека распылялась, по сути дела оставалась бесхозной. Вагин вроде бы пытался остановить деградацию, обращался в разные учреждения, а потом придумал вариант перенесения ее в новый эмигрантский центр в Германии. После скандала книги запечатали в коробке и свезли в подвалы русской церкви на Виа-Палестро, а затем в Национальную библиотеку. Остался опять некий шлейф. Помимо отчужденности от академической Италии, Евгений Александрович не нашел и места, которое он заслуживал бы по своей компетенции, и в зарубежной России. Она по своему характеру имеет преимущественно либеральное настроение. И националистические идеи Вагина, передаваемые через журнал «Вече», а он отдал ему много сил как редактор, воспринимались здесь без особого энтузиазма. Журнал, вне сомнения, профессиональный, но, как полагали, узкопартийный, по мягкому определению «починческий», иначе «патриотический» или «державный». Некоторые публикации там, например, о русских фашистах, давались безо всякого размежевания с ними или точной оценки, что приводило к новому шлейфу. При этом журнал «Вече», то есть «Вагин», публиковал много полезного и нужного о русской эмиграции. Я лично с Евгением Александровичем много сотрудничал по этой теме. Он всегда следил за книжными новинками, писал рецензии, озвучивал их на радио Ватикана. Несколько раз бывал и я у него на радиостудии, засыпанной книгами и журналами, где, как партийный знак, висели репродукции с картин Ильи Глазунова. Круг общения у Вагина заметно сужался. Другим русским римлянам было непросто поддерживать с ним отношения, в том числе из-за его тяжелых застольных привычек, похожих, как сказал один наш общий приятель, на самоубийство русского образца. Последние годы этот человек с интеллектуальными возможностями европейского научного светила стал походить на скромного сельского священника с прозрачными васильковыми глазами, длинной седой бородой и с манерой одеваться на провинциальный, почти советский лад. Последний раз я увидел его на освящении новой русской церкви в Риме 24 мая сего года на территории резиденции посла Вилли Абамелек. Он был грустен. Евгений Александрович Вагин, патриот, почвенник, державник, один из толпов римской православной общины, приглашение на праздничный банкет по случаю сооружения нового храма не получил. «Я им совсем не нужен», — сказал он мне печально, взглянув в сторону посольских строений. «От меня им нужна только лишь моя библиотека». Это было последнее, что я от него услышал. Скончался он 29 июня, в престольный праздник города Рима, когда тут гремят фейерверки в честь апостола Петра. Похоронили Вагина на старом некатолическом кладбище Тестаччо, рядом с художниками, литераторами, знатными и незнатными эмигрантами. Там, куда он часто водил посетителей Вечного города.
О Евгении Вагине рассказывал историк Михаил Талалай. В нашем архиве сохранился ряд выступлений Вагина и, в частности, его первое интервью, данное нашему радио. 12 декабря 1976 года, через 3 месяца после того, как Вагин покинул Советский Союз. Ведет беседу Галина Зотова.
Евгений Александрович Вагин. Один из основателей Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа. Вот об этом союзе, Евгений Александрович, я хочу вас попросить рассказать нашим слушателям.
Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа был основан в 1964 году в Ленинграде группой единомышленников, людей, связанных узами личной дружбы, знакомых между собой еще с университетских лет. Союз этот представляет собой очень интересное, мне кажется, явление среди всех тех молодежных объединений, которые стали известны за последние 15-20 лет. Дело в том, что помимо резкой и радикальной критики марксистской доктрины и материалистического мировоззрения в целом, которое содержится в программе нашего союза, мы попытались впервые, насколько мне известно, предложить и некую идеальную модель для будущей свободной России. В этом существенное и важное отличие нашего союза от, скажем, демократического движения и некоторых других направлений инакомыслящих. В этой своей положительной программе мы сознательно с самого начала ориентировались на ценности христианские, пытаясь в свете христианства, в свете вечных истин Евангелия решить целый ряд социальных проблем и проблем политических. Насколько нам это удалось удовлетворительно описать, судить лучше всего нашим читателям, поскольку в прошлом году в издательстве «Имка Пресс» вышла книга, посвященная нашей организации, где помещен впервые был полный текст нашей программы. А дело в том, что формальному основанию нашего союза, каковое состоялось 2 февраля 1964 года, предшествовал довольно длительный период предварительной, так сказать, подготовки и разработки не только самого программного документа, но и целей всего нашего движения, всей нашей организации в целом. И в эти годы, 1962 года приблизительно, перед нами постепенно все яснее и четче вырисовывались те основные направления, которые мы предполагали сделать основными в нашей работе и в которых видели основные направления развития и свободной, независимой русской общественности. Коротко говоря, можно свести главные мысли положительной части программы «Войска Сон» к трем моментам. Это христианизация политики, христианизация экономики и христианизация культуры. Это очень коротко, очень сжато, но это было сделано одним самоиздатским автором в статье о нашей организации, и мне кажется, это чрезвычайно удачной по своей краткости и лаконичности характеристики.
Вы были арестованы, ваша деятельность продолжалась примерно 2 или 3 года.
Три года.
Вот расскажите об этом аресте вашем.
В феврале 1967 года по доносу провокатора наша организация была разгромлена. Все члены ее были арестованы. После долгого следствия, после суда, были приговорены члены войск СОН к разным срокам наказания, в том числе руководители войск СОН Огурцов и Сада получили особенно жестокие и длительные сроки наказания. До сих пор они находятся в концлагере.
Один 15 лет, другой 13
лет. Да, у Огурцова 15 лет, из них 7 лет тюрьмы. И плюс еще 5 лет ссылки, то есть в общей сложности 20 лет неволи. У Михаила Сада 13 лет.
Вы отсидели 8 лет.
Да, я отсидел 8 лет в мордовских лагерях строгого режима.
Скажите, вот после того, как вас арестовали, прекратилась деятельность, конечно, именно этой группы, ну что вот теперь, каковы ваши надежды на будущее?
Да, я понимаю. Безусловно, ВСХСОН как организация, как организационная структура, как объединение вполне оформленное, прекратила свое существование с арестом его членов в феврале 1967 года. Но явление очень важное, очень интересное, то, что наши идеи, наши положительные идеи, которые отчасти только были выражены в программе, они не прекратили своего существования, не угасли с этим нашим арестом. Наоборот, они получили во многом неожиданное даже для нас самих продолжение, продолжение живое, и не только в среде бывших членов ВСХСОН, но в среде гораздо более широкой и более молодой, как я могу теперь сказать. Я вижу в этом знак того, что мы не ошиблись, ставя акцент на определенных явлениях рождающейся независимой общественности в России. Это действительно имеет продолжение, это жизненные идеи, которые, безусловно, будут иметь и будущее.
Евгений Вагин в студии «Свободы». Запись 12 декабря 1976 года.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
А теперь, Андрей, настало время для вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, о Валерии Мысовском и его трио поподробнее.
Валерий Мысовский сел за барабаны и попытался создать первый джазовый оркестр еще в 1951 году. Кстати, родился он в 1931 году. Он освоил ударную установку, а Валерий Мысовский – замечательный джазовый ударник, самоучкой в начале 50-х годов. На большой джазовой сцене он появился в 1958 году в составе танцевального оркестра, которым руководил Владимир Фейертак, ныне ведущий джазовый критик и историк джаза Санкт-Петербурга. – В сентябре 1958 года Мысовский вошел в состав правления первого в Ленинграде джаз-клуба. Он назывался «Д-58», который был создан при ДК имени Горького. И там же, тогда же, 5 октября 1958 года, прочел первую лекцию об истории джаза. Разумеется, клуб скоро разогнали. И Мысовский продолжал лекторскую деятельность в следующем джазовом клубе, в джазовом клубе Ленинградского университета. В конце 60-го года в издательстве «Музгиз» вышла первая с 1926 года советская книга о джазе. Она так и называлась «Джаз». Ее авторами были Владимир Фейертак и Валерий Мысовский. Но Валерий Мысовский никогда не оставлял музицирования. В середине 60-х годов он работал в одном из сильнейших и самых современных по звучанию ленинградских малых составов в квартете саксофониста Романа Кунцмана. Мы говорили о Романе Кунцмане в одной из прошлых передач и давали фрагмент записей питерского периода его творчества. Как раз вот ударником в этом квартете и был наш сегодняшний герой Валерий Мысовский. Квартет прекратил свое существование в 1967 году. Надо сказать, что репетировал свои джазовые партии Мысовский в своей 7-метровой комнате в коммунальной квартире. Он там репетировал, и соседи, в общем, сносили этот грохот, потому что в то время иметь в коммунальной квартире музыканта, пусть даже джазового, а не хорошего, как говорили, все-таки было достаточно престижно. У Мысовского было много коллективов. Один из них, который существовал в 80-е годы, так и назывался «Трио Валерия Мысовского». На моей памяти записи этого трио вошли только на виниловые пластинки с записями фестиваля «Осенние ритмы» 83, 84, 85. Никакого компакт-диска до сих пор у Валерия Мысовского нет, вот не считая этого малотиражного раритета, который был выпущен джазовым клубом «Квадрат». Фрагменты из этого компакт-диска, из этого альбома мы сегодня и слушаем. Трио Валерия Мысовского. Валерий Мысовский – ударные, Владимир Лыткин – фортепиано, Эдуард Москалев – контрабас. Кстати, диск, вышедший в 2001 году, посвящается светлой памяти Эдуарда Москалева.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Thank you.
этом мы заканчиваем нашу программу. Пишите нам по адресу свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссеры Михаил Касторов и Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».